В итоге утром еще один у них в отключке, практически в полной. Товарищу повезло. Во-первых, у одного из находящихся в лагере нашелся дексаметазон в шприце. Во-вторых, еще один взял на себя риск, вколол его. Я бы колоть не стал. Потому что если тот бы окочурился, меня бы посадили.
Гиды местные, да?
Я могу назвать фамилии, если это интересно. Это были местные гиды, которые много лет работают гидами в фирме Pamir Expedition. Про другие фирмы ничего говорить не буду, потому что дело лично не имел. Могу сказать про то, что были очень хорошие отзывы про Аксай у всех, кто ходил. У меня товарищ поднимался с помощью Аксая. И в адрес фирмы «Горы Азии» тоже хочу сказать хорошие слова. Кроме того, ну такой факт, что с ними многолетний уже, много лет с ними сотрудничает Татьмянин, который своих иностранцев водит на Ленина, используя именно «Горы Азии». А, про «Фортуну» скажу. Замечательная контора, которая позволяет дешевле всего сходить. Они не предоставляют гидов, но у них самые дешевые цены, у них самая дешевая заброска на лошадях, если это надо. Ну, к вопросу о ценах, например, на лошадях. За килограмм в Pamir Expedition хотели $3, в Фортуне $1 за килограмм груза при заброске с базового на 4200. И также в Фортуне, вот в юрте в большой можно жить за $1 было мне вот в 2007 году. И максимально дешево питаться. Совершенно адекватные люди. Да, вопрос был. Узбекская, Ташкент. Ташкент, Узбекистан.
И там британская, по-моему.
Насколько я знаю, все остальные киргизские. Нет, я сильно сомневаюсь, что кто-то из британцев будет делать свой бизнес в Средней Азии. Это русскому-то тяжело. Вот. Далее, продолжаю историю. В то время, как одному клиенту колят дексаметазон и под белорученьки уводят вниз, еще один клиент из этой же группы окочуривается на участке между лагерем 4200 и 5300. Накануне, когда группа выходила наверх, его не разбудили. Замечательно были оправдания гида на риски. Никто не может отрицать, что выход был назначен мною там, на 6 утра или на 5, я сейчас не помню. Товарищ, ты бы еще сбор на вершине бы назначил там на 11, а? Клиент, конечно, сам дурак. Вопросов нет, но он клиент. Он оплатил гида. Вот, его же таким вот образом забыли. А он, сам не был свидетелем, но, говорят, потреблял. Благо, на алкоголе контора тоже зарабатывает, не сильно заботясь, как для людей это на организме скажется. Вот. Он поперся в одиночку догонять эту группу, не дошел. На холодке где-то там, завернувшись в палатку, дуги, от которой он забыл внизу, он бы все равно не поставил, скорее всего, переночевал. Его не ищут ни там, ни там. Ну, потерялся клиент, хрен бы с ним, да? На следующий день он сам-таки доковылял до лагеря 5300. Я, собственно, благополучно в ближайшую ночь окочурился. Как говорится, без комментариев. Туда попасть это куда?
Ну, на вершину. То есть, если человек платит деньги, у него не спрашивают, его ничего, да?
У меня кто-нибудь что-нибудь спрашивал? Я просто заплатил, что называется, водиле, за то, что он меня довез до базового лагеря. Я заплатил коменданту лагеря за то, что я в нем живу, за то, что я там ем. Все. А дальше, чем я занимаюсь на горе, никто не интересовался.
Не отмечаю. получается, там ни в КСС, нигде
нет. Там нет никакого КСС, и все эти отмечания, они по большому счету ничего не дадут. Вон, у иранцев не то, что отмечание, связь по рации была с базовым лагерем, помогло им это? Ну, вообще помогло, да, связь по рациям помогла. Паш Воробьев их нашел, к палаткам привел, иначе бы они загнулись. А то, что ты отметился в КСС, ну, облегчит поиски твоего трупа. Если нету связи, для безопасности регистрация в МЧС ничего не дает. Потому что искать тебя начнут самое раннее через день после того, как прошел контрольный срок. То есть понятно, что найдут, если что-то произошло серьезное. Только в случае связи со спасателями. На Эльбрусе это, конечно же, имеет смысл, потому что там почти везде на южном склоне берет мобильник. При регистрации в Терсколе тебе дают номер телефона, и если что, без проблем можешь позвонить, сказать: «Опаньки, спасайте». Так, еще про Памир, про пик Ленина. Какие-то вопросы есть? Про питание. Так, наверное, начну с того, что довольно распространено мнение, что при очень уж невысоких температурах в горах кипит вода. Я самое высокое, где готовил, это 6500. Ну, в общем, тот же самый Ролтон, те же самые кашки быстро завариваемые, без проблем завариваются. То есть не нужно никакими автоклавами заморачиваться. Да, конечно, если стоит задача сварить гречку, запасайтесь литрами топлива. Но если ту же самую гречку вечером залить той водой, которая вскипела при той температуре, сколько там на 6500, я уж не знаю, закутать ее в пуховочку, к утру будет нормальная вареная гречечка. Вот я беру из еды с собой, как правило, сублимированное мясо галловское, исключительно говядину сублимированную. А, немножко брал на пробу рыбы, с карпюром идет хорошо, ролтоны, тот же самый быстрый рис, который можно найти в любом супермаркете, супы пакетные. Есть рисовые хлопья, быстрый завтрак, который заливаешь, и все. То есть, если порыться, можно найти без добавлений. То есть, хочешь, ты сделаешь на их основе молочку, хочешь, сделаешь с мясом. Вот. И, собственно говоря, не заморачиваюсь никакими готовыми дорогими блюдами, которые, к слову говоря, получаются сильно дороже, но не сильно вкуснее, чем что-то самостоятельно приготовленное. Вот. Секундочку, еще забыл. Из готовых блюд, опять-таки, порекламирую галловский омлет. Вот в этой конторе «Гала-Гала» прекрасные омлеты. Собственно говоря, перед штурмом на Корженеве мы, по-моему, по 4 штуки нарыло этих омлетов сожрали. То есть нормальная порция нарыла была 4 упаковки. Вот. Очень важный еще момент по количеству. Вот составляете раскладку, как бы по правилам всем. Есть нормы. Они, в общем-то, не только известны, они проверены. То есть на один прием пищи на человека примерно 80 грамм макаронных изделий или крупы надо, ну и так далее. Вот идя в горы, смело режьте в полтора раза, а то и в два. Аппетит все-таки не тот, а останется. Останется иногда много. В первые дни есть вообще практически не хочется, пока организм втягивается в походный ритм. Аппетит приходит как уже после, там, день на четвертый-пятый. Вот это тоже надо учитывать при готовке, чтобы не осталась лишняя еда, которую приходится выбрасывать. Так, про аптечку. Ходил я прошедшим летом на Эльбрус, сводил новичков туда, обозначил требования к аптечке. Пластырь. Ноги натираете. Все. Свои болячки дальше все знают сами. Берите то, что вы от своих болячек используете. Из обязательного пластырь. Если будет плохо организм переносить высоту, будет болеть голова. Берите то, что вы от своей головной боли используете. Есть специальные вещи, например, диакарб, который облегчает акклиматизацию. Если хотите, покупайте. Даю об этом информацию. Но при нормальной акклиматизации медикаменты не нужны. Ни разу не пользовался ничем другим. Всегда этого набора хватало. По какому режиму? Дойдет до этого, я расскажу, естественно, о том, как я их вводил. Это было интересно мне, в том числе, смогу ли я людей, которые вообще не имеют никакого высотного опыта, кроме Карпат, по-моему, там что-то 2300, 2400, Гаверла, да? Вот не просто завести на Эльбрус, мы вообще крест с севера на юг ходили. Вот как это происходило, я расскажу. По пику Ленина вопросы. Так, переходим к Эльбрусу. Так, несколько картинок, украденных в интернете, просто чтобы показать масштаб. Гора реально здоровая. На Кавказе выделяется просто вот немерено, если смотреть со стороны Минвод, то других гор даже не видно. Вот на переднем плане Кисловодск у меня. Вот так он с трассы выглядит. То есть реально колоссальнейший масштаб. Классический вид с юга. Основные пути восхождения — это с востока по Чкирикольскому лавовому потоку, от поляны Азау через бочки и приют 11, и от Терскола через обсерваторию 105-й пикет, мимо вот водопадика красивого Девичьей косы, и тоже с выходом к приюту 11. Для новичков подходит исключительно маршрут вдоль канатки, потому что он — это единственный безопасный маршрут, где все предсказуемо. Все остальные подразумевают пересечение как минимум закрытого ледника, соответственно, умение ходить в связке. Без должного опыта не рекомендуется. Раскладка по высотам. Чаще всего на вершину выходит от приюта 11, хотя никаких препятствий нету, чтобы выйти от бочек с 3700. Именно таким образом я первый раз и второй раз тоже поднимался с 3700 на Эльбрус. Ну, это просто плюс час, максимум полтора к времени восхождения. Начиная с высоты 5000 до седловины, так называемая косая полка. Вот эти выходы скалок называются скалы Пастухова. На правой гряде находится база МЧСников, на левой — домики под общим названием приют 11. Вот более крупно и домики эти видны, и МЧСовская база. Вот видно, на что похож маршрут летом. Сколько людей, следы от ратраков, вешки даже здесь. В общем, летом, в сезон, по хорошей погоде, совершенно спокойно можно сходить. Но никто никого не остановит, идите куда хотите. Заночевать? А заночевать — это стоит денег, это все не бесхозное строение. Соответственно, надо договориться с владельцем строения. Надо, чтобы там было место для вас. В сезон бывают проблемы, надо заранее бронировать. Пожалуйста, в этом случае даже палатку брать не нужно. Можно без палатки на Эльбрус сходить. Да, ратраки доезжают при хорошем снеге до Косой, до 5000. Но редко, как правило, до Пастухова. Не знаю, никогда не пользовался. Вверх ходил всегда своими ногами, вниз эти ратраки стопят. Вниз ратраки прекрасно стопят, они как бы клиентов наверх отвезли, вниз он пустой идет. Последние 5 раз, когда я ходил с юга, я вниз пешком ни разу не доходил, то есть всегда его стопил. Вот, проживание 400-500 рублей без питания, примерно такие цены. Вообще, как договоритесь, там разные владельцы, разный комфорт в домиках. Точно не скажу, вроде как нижняя планка 300. В районе приюта 11. Бочки, кажись, от 500. Вот, собственно, зачем вешки стоят? Вешки стоят для ратраков, чтобы они не сбились. Потому что погодка бывает вот такая, что не видно нифига. Вот на этих ледовых полях Эльбруса в 30-е годы снимали фильм про Арктику «Семеро смелых». Зимой отснять в Подмосковье не успели. Вот летом доснимали здесь. Ну, тоже автостоп такой, высокогорный. Канатка сейчас новая уже работает, старые вагончики не ездят. Ездят? А что с новой случилось? И новая, и старая? О, понятно. Вот, ну, опять-таки, никто не мешает шерпов где-нибудь нанять из местного населения, если есть желание. Не брать палатку, а платить домик. Вот будет возможность спокойно ночевать, не заботясь, что палатка намокнет. Приготовить можно на плите. Газ фактически не нормирован, и можно там ботинки над плитой высушить. Весьма комфортно. Скажу сразу, я здесь немножко дешевле, чем дешево жил. Так получилось. Общий вид всех этих домиков, виды на окружающие горы, Дунгузарун с Накрой. Это вот моя палатка на правой гряде, выше базы спасателей, МЧСников. Вот примерно здесь где-то желтое пятно должно быть видно. Да, вроде бы видно. Вот так. Ну, в межсезонье, это майские праздники, условия довольно жесткие бывают. Люди, это тоже около приюта, весьма себе укрепляются. Пейзажи от летних, конечно, сильно отличаются. Все горы вокруг белые. Ночные съемки. Вот, 7 мая 2010 года. Несколько дней непогоды. Наконец, первый погожий день, да он еще совпал с тем, что все акклиматизацию получили. Вот тот самый день, когда я 87 человек обогнал до седла. Летом это, в общем, довольно регулярно такая картина бывает. То есть народ как бы можно использовать вместо вешек. Не собьетесь. Кто-то в лоб идет, кто-то вот зигзагами серпантинит. Кому как легче. Вот. Но, к слову говоря, вот эти майские праздники оказались на удивление приятными. Обычно этот участок выглядит несколько иначе. На следующих кадрах оно будет. Вот. Надевают кошки перед скалами Пастухова, как правило. На рассвете появляется на горизонте тень от Эльбруса. Вот это вот от Эльбруса тень. Я не просто так показывал, насколько огромная гора. Она тень на небо отбрасывает. А если тень с вершины смотреть, так она вообще симметрична. Вот это вид на восточную вершину на закате и на тень от восточной. Вот ради этого я специально на нее закат смотреть поперся. Вот. Ну, ходил я туда один. Автопортрет выглядел так. А вот тот самый участочек в его более типичном состоянии на майские праздники. Как обычно происходят все несчастные случаи, Человек пренебрегает, срывается, в первую секунду зарубиться не получается, он разгоняется и, прилично набрав скорость, вылетает вот на эти камушки на скалы Пастухова, где и ломается в зависимости от его удачи. Я постарался горизонт не заваливать, уклон вполне себе реальный. То есть градусов 35 в самом крутом месте будет. А еще к вопросу о гидах и клиентах. Ну вот как можно идти? Они же как костяшки домино посыпятся, если один споткнется. Вот дистанцию держать, видимо, не учили. И причем это не рядовой случай. Вот это тоже камешек в огород гидов, на этот раз эльбрусских. Чего-то я в этой жизни не понимаю. Также сильный ветер, сильный минус. В общем, майские праздники на Эльбрусе, как правило, достаточно неприятные. Вот. Это еще лайт-вариант. Да. Как правило, бывает хуже. Вот. Бывает такое. Вот это. Я теперь знаю, когда День независимости Индонезии, 17 августа. Вот эта девочка, она из Индонезии. Что она в День независимости своей страны на Эльбрусе забыла, я не знаю. Вот, но поскольку они наняли гидов больше, чем их было, по-моему, на двоих они трех гидов наняли, ну, закончилось все таким образом. Ее просто спеленали и отволокли. Да. Ну, я ночевал на седле, спокойненько себе копался около палатки, ко мне подходит девчонка, которая гидом работала, и говорит: коврика нет лишнего. Зачем? Да там одна овца драная идти не хочет. Вот, ну, коврика не было, но в тот момент там стояла палатка строителей приюта, мы нашли там матерчатую вентовскую вот эту АКЮ. И в нее, соответственно, девку запаковали, и вниз они повлакли ее. То есть она выглядела вполне себе там адекватной, но не шла. То есть, ну вот по, как оно, не касая, в общем, нас по тропе до седловины, вот по видимому участку, спуск с западной вершины до седловины, 2 часа корячились они. То есть я там все гадал, кто же так медленно ползет, вот угадал. Вот. Ну, а я на Эльбрусе, собственно, на майске тренировался в рытье снежных пещер. Вот эта тренировочка была перед пиком Ленина. Вот это выход из пещерки так выглядел. Тоже всякого опасался, что там... В пещере маленький плюс. Что? Если на улицу, а пофигу, в пещере маленький плюс. Вот, вообще там в пещере очень здорово сидеть, потому что сумрак такой, свет сквозь снег пробивается, а выход, он выглядит так ярко-ярко. И вот непогоду там пережидаешь, наверху черт знает что метет, а в какой-то момент об этом забываешь, там уже и семечки грызть надоедает, и там плеер слушать надоедает. Смотришь на выход, о, распогодилось. Высовываешься, получаешь снегом в морду, понимаешь, нет, сидишь дальше. Вот. А эту пещеру мы вырыли за 3 часа. Вдвоем, да. Вот, собственно, из дальнего угла на широком угле я ее сфотографировал. Вот. Я боялся тоже, что вот спуск вниз, углекислый газ вниз как-то будет стекать. По науке-то же как, выход должен быть ниже, чем где ты спишь. В общем, ерунда это все. Вентилируется нормально. То есть вход мы... банально занавесили, ну это было на Эльбрусе, нашли какой-то кусок полиэтилена, так занавесили бы палаткой. Вот, и, собственно, вот этого пространства вполне для вентиляции хватило. Вот. А, да, эту пещеру мы рыли, выпиливая блоки внутри, выламывая их и выкидывая через выход. В 2010 году, когда тренировались к коммунизму, решили попробовать другой метод рытья. Вырыть, чтобы было удобно работать, большой вход, а потом блоками уже заложить до маленького. Этот способ, пожалуй, предпочтительнее, легче работать значительно. Но тут мы вообще, конечно, постарались, мы внутри палатку поставили, и стоять в полный рост можно было. Вот. Да, сверху заборчик поставили, чтобы никто на голову не пришел. Вот. С комфортом, бар выпилили. Вот. Потом там народ в очередь выстраивался, кто после нас жить будет. Вот. Еще картинка, иллюстрирующая высказывание: дошел до седловины, так что ж на западную-то не пошел, что там идти осталось? Видимый участок подъема от седловины, ну вот где-то вот до сюда. А на самом деле там еще раза в полтора побольше и тоже с набором высоты корячится, собственно, до вершины. И вот когда я поднимался на Эльбрус первый раз без акклиматизации, и потом по рассказам других, вот этот кусочек, вот отсюда, от до вершины, занимал час. С акклиматизацией 5 минут. В хорошем темпе. Соответственно, засекаем всегда время. Время, смотрим, не пора ли поворачивать. С оглядкой на погоду. Погода стоит, хорошо, идем чуть дольше. Погода не фонтан. До седловины шли 8 часов. Все, разворачиваемся. Все ЧП именно из-за неадекватной оценки времени. Ребята погибшие, вы не в непогоду попали. Вы не развернулись вовремя назад.
Во сколько надо поворачиваться?
По погоде. Если погода хорошая, иди до упора. Я, например, с пика коммунизма к палаткам 6900 штурмовым подошел в сумерках. Соответственно, к своей палатке на 6500 шел, уже солнце зашло. Но погода была такая, что я совершенно на эту тему не напрягался. Но я, правда, еще довольно долго на 6900 проторчал. Собственно, я мог бы и раньше спуститься. Но меня там просто сразу расспрашивать стали, как сходил, чая предложили. Я там, наверное, минут на 40 залип. А так по сумеркам и до своей палатки бы успел спуститься. То есть у меня была совершенно конкретная цель успеть до палаток на 6900 дойти засветло. Вот. Потом я уже мог позволить себе расслабиться. Опять-таки немаловажный факт. Я четко знал, что Луна выйдет практически сразу после захода Солнца. Данный момент тоже надо учитывать. Если погода хорошая, нет ветра, вы просто медленно идете, а не теряете сознание постоянно. Вы знаете, что солнце зайдет, темноты не наступит, что сразу выйдет луна. Да пожалуйста, корячьтесь дальше. Дойдете, спуститесь. То есть все индивидуально по погоде, по самочувствию. Но вообще, если как бы от приюта 11 до седловины больше 6 часов, человек идет, ему надо забить на вершину и развернуться. Если кто не знает, от асфальта, куда приезжает автотранспорт, до западной вершины рекорд 3,5 часа. Да, я понимаю, это крутые спортсмены, но это от самого низа до самого верха, это 3,5 часа. Так что уж с 4200 до 5300, ну, за 6 часов, если не дошли, значит, это не ваше. Или не в этот раз. Вот. На вершину гири кто-то припер. Причем 2 года назад там было 2 гири желтых. Есть такой дядька Николай Ежов, он развлекается тем, что рекорды ставит. Залезет на какую-нибудь гору и там начинает гири тягать. Вот он так сделал на Эльбрусе. Через год гири пропали. А еще через год появилась другая, уже красная, с надписью КПРФ. Вот это я ее сейчас таскаю. Так, загадка. С какой стороны ветер дул, кто знает? Оттуда или оттуда?
Наверное, оттуда.
Мнения разделились. Ну, собственно, мысли каких? 2. Первое, что ветер защитил, камень защитил, да? Так вот, на самом деле нет, это ветер напрессовал. Вот с этой стороны.
Налипло.
Оно не налипает, там минус все время. Именно напрессовало. Ветер бывает очень сильный, такой, что кладет. А если еще под тобой лед, а если еще минус на майские праздники, реально кладет, то есть палочками приходилось упираться. То есть вот вставать спиной к ветру и упираться палками, чтобы ветер не положил. Но... К вопросу о снаряжении. Вот, товарищ, никаких проблем не испытывал при подъеме. Да? Я сам в берцах поднимался, когда еще другой снаряги у меня не было. Более того, на них жесткие кошки-муравьевки умудрился на обычные ОМОНовские берцы прилепить. Нормально ходится. Соответственно, если есть возможность купить хорошую снарягу, покупайте. Если нет возможности, это не является непреодолимым ограничением. Можно, я его слепил из того, что было. Намного важнее физическая подготовка и правильная акклиматизация. Вот. Ну, сейчас там народ с безопасностью заморочен, через каждые 20 метров бывает, флажки ставят. То есть даже в сильный туман видно. Так, несколько слов о маршруте от Терскола через обсерваторию ледовую базу. Мимо красивого водопада Девичьи косы. К слову говоря, можно в качестве акклиматизации сходить к этому водопаду из Терскола. И красиво, и оклемуху получите при восхождении. Через... У водопада? Навскидку. Сейчас скажу. 3,5. 3,200, 3,500. Скорее, 3,200. Нет. Водопад. Она чуть выше кругозора получается, между кругозором и миром. Вот. Красивые базальтовые такие скалы, шестигранички. Не так много мест в мире, где такие конкреции базальтовые. Вот мимо обсерватории. Какие-то копытные бегают. Вот. Развалины строения 105-го пикета, на втором этаже вполне можно ночевать. Да, вернусь еще к вопросу о снаряжении и о тактике. Очень важно не потеть. Тот, кто вспотел, тот замерз. Фраза «обмороженных находили, а вспотевших нет». Ребята, прежде чем вы обморозились, вы сначала вспотели. Когда ты идешь, жарко потеешь, остановился, начинаешь замерзать. Если чувствуешь, что вспотел, остановиться, раздеться по-любому. Во-первых, отдохнешь, потом быстрее пойдешь, наверстаешь. Ничего страшного, что тормозишь, пока переодеваешься. Во-вторых, сохранишь одежду не вспотевшей и себя. Очень важно. И вот так все время. Соответственно, одежда, которая позволяет, например, типа брюк самосбросов, расстегивать их для лучшей вентиляции, если начинаешь потеть. Большой плюс. Одежда, которую нельзя снять, не снимая иначе, как через голову или не сняв ботинки, минус. На предыдущем кадре я шел только в термобелье. Так, несколько кадров с восхождения с востока по Очкириакольскому лавовому потоку. От поселка Эльбрус начинается подъем, мимо вкусного нарзанного источника, вот таких вот красивых образований. Появляется уже Эльбрус с восточным кратером на вас. Замечательный вид на Джикоу-Генкес, на пик Калицкого. Вот это на картах называют замерзшее озеро, это совершенно неправильно, это просто ледник. Пологий достаточно. Вид на Эльбрус с места именуемого Рыжий Бугор. Вот закатик нам встретился. Собственно, взгляд назад, вот этот самый Рыжий Бугор. За Рыжим Бугром перевал Ирикчат. Переход через трещины до потока. И вот это вот уже пошел Очкириакольский лавовый поток. Это в августе кадры сделанные. Можно идти вообще в кроссовочках. Много мест, где можно остановиться под палатки. Совершенно не проблема найти стояночку. Есть весьма комфортные. То есть за исключением вот необходимости снаряжения для пересечения закрытого ледника, маршрут очень приятный, практически невозможно сбиться с него, даже в непогоду. Есть четкие ориентиры. Ушел с камней, значит, все, ты в стороне. Это вот кратер вблизи так выглядит. Вот. Как правило, под кратером располагается штурмовой лагерь, и оттуда уже ходят на восточную вершину, либо же через восточную идут дальше, на седловину, на западную, и спускаются в Терскол или на север. Так. И опять не то нажал. Так, и Эльбрус с севера. Этим летом я в очередной раз поднимался туда, захотел сходить с севера. Во многом захотел из-за того, что вот такие красочные пейзажи открываются при подъезде со стороны Кисловодска. Пейзажи этих я не увидел, забрасывались мы, к сожалению, в плохую погоду. Есть повод еще раз в те края прогуляться. Вот. Аналог скал Пастухова здесь выполняют скалы Ленца, только они более протяженные, начинаются на высоте примерно 4600, заканчиваются на высоте где-то 5200. Дальше народ, как правило, поднимается в лоб на восточную. Вот мы же ушли траверсом на седловину, сходили на две вершины и спустились на ту сторону, на юг, в Терскол. Очень приятные места. По сравнению с южными склонами практически нет народа. Есть что посмотреть у подножья. Можно сходить на нарзанные источники с 23-24 градуса температура, искупаться в этом нарзане. Можно попить так называемый белый нарзан. Действительно, белая вода течет, думаешь, обычная минералка, она как-то красная в горах. Нет, очень вкусный нарзан. К слову говоря, кто не знает, уже газированный течет. Не так сильно, как в бутылках, но все же. Можно у подножия посмотреть замечательные водопады в каскаде Кызылсу. Вот водопад Султан с ирисами на переднем плане. Тут уже суслики бегают, тоже доверчивые достаточно звери. Вот. Плоская поляна такая здоровенная, называемая за ее размеры аэродромом. Одно из интересных мест, так называемые грибы. Непременное место экскурсии всех, кто поднимается на Эльбрус с севера. Здесь с погодой тоже не сильно повезло. Отсюда видна вершина прекрасно, обе вершины. А по ним замечательно можно полазить, там попрыгать с одного на другой. Тут на самом деле близко кадр такой. Вот. Удобно с акклиматизационным выходом совместить экскурсию. Вот в разрывах облаков уже немножко Эльбрус проглядывает. Из неприятного тоже приходится пересекать закрытый ледник. Вот эти самые грибочки так выглядят сверху. Это полянка грибная. Закрытый ледник что такое? Ну, ледничок это... Я даже... Надо фотографию откопать, вот где у меня было. Это не закрытый ледник, это ледопад. Так. Ну вот склоны, так вот наклонный лед, большие ледовые поля, разорванные трещинами. Это ледник. Трещина, если ее видишь, открытая. Если ее не видишь, это закрытая трещина. Может, ее там нет, а может, она там есть. Чем хороши закрытые трещины? Их видно, ты в них не упадешь. Чем они плохи? Их трудно бывает, если они широкие, преодолевать. Проходятся они либо лавированием, потому что они смыкаются, как правило, и можно обойти, либо, если это невозможно, спускаешься в трещину и потом поднимаешься по ней. Плюсы закрытых трещин. Снежный мост сверху, по нему можно, не напрягаясь, эту трещину пересечь. Минус, мостик может не выдержать, соответственно, черт узнает, сколько там лететь тебе. А еще, поскольку она к низу сужается, стеночки скользкие, падаешь, заклиниваешься, что-нибудь ломаешь себе, труп. Закрытый ледник – это ледник с закрытыми трещинами. Соответственно, через закрытые трещины не рекомендуется ходить без связки, без умения ходить в связке. Если один человек срывается, то второй – с помощью ледоруба останавливает падающего товарища и потом разными способами приступает к его извлечению наверх. Я не буду над этим уже долго заострять внимание. И так, видимо, утомил долго времени. Полтора часа уже рассказываю, если не больше. Устали? Да, знаю. Буду ускоряться. Так.
Тропа есть там
все-таки? Народ все равно ходит достаточно. Тропа, вот, пожалуйста, кадр, иллюстрирующий данный факт. Тропа, как правило, есть. Да, после снегопада ее не будет. Вот, но, как правило, проблем не возникает. Вот даже здесь видно в верхней части, вот на восточную вершину выводит, видны следы. Тогда как бы снег прошел, и всего этого нету. Вот. Каюсь, грешен. Проходили мы, не связываясь, этот участочек. Вот. Но у меня есть некоторые оправдания моральные. Проходили мы его, во-первых, по следам. По следам людей, которые спустились накануне во второй половине дня, то есть когда снег раскис и снежные мосты над трещинами уже минимальную прочность имеют. Раз из них никто не провалился накануне на раскисшем снегу, то рано утром на рассвете, замерзшие за ночь, точно не провалимся. А когда акклиматизационный выход на скалы Ленца был, выходили мы так рано, что в 9 утра, пока снег еще не раскис, уже спустились назад. Соответственно, это будет мне оправданием, что я водил новичков через закрытый ледник, не связываясь. Вот. Тоже есть строение, можно идти без палатки, на 3800 за денежки не вопрос. Поживете в хижине, сходите на восточную вершину, если хватит сил, на западную тоже. Вариант комфортного восхождения. Собственно, на скалах Ленца есть много мест, где можно организовать площадочки. С погодой везло не очень. С состоянием участников тоже. Одну девчонку пришлось сопроводить с 4600 на 3800 вниз из-за горняшки, хотя график акклиматизации был у нас очень хороший. Видимо, высота дается не каждому. Потом еще двое участников, в первую очередь из-за недостатка морально-волевых, тоже ушли вниз. Вот. Ну а с двумя я поднялся на западную и еще с одним товарищем на восточную. Эта фотография сделана с подъема на западную. Это склон восточный, подъем с севера. Те, кто с севера поднимается на восточную, вот так выглядят со стороны. Оцените масштабы. Тоже вопрос акклиматизации. Мы на 12-й день, ну, мы замахнулись на переход с рюкзаками фактически через вершину, ну, через седловину. Акклиматизация была хорошая. Насколько эта разница в скорости была? Мы с рюкзаками дошли до седла, поднялись на западную. Ребята вышли практически рядом одновременно с нами, они только-только на подъеме. И я их на восточный догнал. Акклиматизация – это наше все. Поблевывая, превозмогая головную боль, вылезти на вершину с одной единственной мыслью, ху, можно ползти вниз, оно вам надо. А радоваться, в хорошую погоду, фотографировать вот такие пейзажи, это то, зачем мы ходим в горы. Лучше заложить лишние пару деньков на оклемуху. И сами будете радоваться. Вот, ну. Вот так вот ребята выглядели. Нет денег на крутую снарягу? Купи комбез в магазине спецодежда. Да, это не басковский крутой легкий комбинезон. Он будет не столь удобен, он будет чуть-чуть тяжелее, но он будет в 100 раз дешевле. К вопросу о хорошей акклиматизации. Западная вершина. Еще один из минусов подъема по классике с юга. Ну, просто промзона какая-то в некоторых местах. Вот такое замечательное облачко еще довелось на Эльбрусе снять. И немного информации технической. Вот тот самый приют номер один в момент строительства. Приют в момент сдачи. Ну и приют, у которого съехала крыша. Строят в стране у нас даже здесь, увы, не очень хорошо. А что, не знали, что будет? Вот. Прошедшим летом туда забросили железный домик, укрепили тросы. Пока стоит. Зиму пережил. Нет, а все уже, от него осталось только основание. От крыши практически ничего не осталось уже. Вот, ну, еще приятное такое место есть, что посмотреть внизу под Эльбрусом. Вот такие красивые базальты. Это если вверх по Баксану уходить от Азау. Симпатичные. Все!